особенно в дождливый сезон. Когда вода прибывает еще больше, он остается прежним. Не приходит волнение, не выходит из берегов. Подобное можно сказать и о человеке, утвердившемся в сознании Кришны. Пока существует материальное тело, существуют и его потребности в чувственном удовлетворении. Тем не менее, Бхакту не беспокоит эти желания, ибо он духовно полон. Человек в сознании Кришны ни в чем не испытывает нужды, так как Господь дает ему все материальное, необходимое для жизни. Поэтому он подобен океану, всегда полон самим собой. Желания могут приходить подобно водам рек, впадающих в океан. Но Бхакта остается тверд в выполнении своей деятельности, и его совершенно не беспокоит стремление к чувственному удовлетворению. Признак того, что человек обладает сознанием Кришны, у него пропадает склонность к чувственному удовлетворению, хотя желания могут и возникать. Испытывая удовлетворение от своего трансцендентального любовного служения Господу, он может сохранять равновесие, подобно океану, и потому пребывает в полном спокойствии. Тот же, кто стремится удовлетворить свои желания, в частности, достичь освобождения, не говоря уже об успехе в материальной жизни, никогда не обретет спокойствия. Работающий ради выгоды, стремящийся к спасению, или же йоги, домогающиеся мистической власти, несчастны из-за того, что их желания не осуществляются. Но человек, пребывающий в сознании Кришны, счастлив, служа Господу, у него нет собственных желаний. В действительности он даже не стремится к освобождению так называемых материальных оков. У Бхакт Кришны отсутствуют материальные желания, и потому они всегда пребывают в совершенном умиротворении.
Апурьяманамачала пратиштам самудрамапа правишанти ядватта дваткамаям правишанти сарве сашанти мапнатинакама ками.
Умиротворение может достичь лишь тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний. Подобный рекам впадающим, вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. И нет мира тому, кто стремится удовлетворить свои желания. Обзор Бхагавад-гиты, 2 глава, текст 70. Арджуна не хотел войны, он хотел мира. Буквально накануне, перед самой битвой, когда войска были выстроены, он сказал об этом Кришне, своему другу и Верховному Господу. Он сказал об этом, что он не хочет этой войны. Это братоубийственной войны, что он сейчас думает о мире. То есть он думает о какой-то гармонии в материальном мире, о счастье в этом мире. И Кришна объясняет ему принципы подлинной гармонии, подлинного счастья. Мы видим, что если просто отказаться от насилия в этом мире, нельзя достичь гармонии. Нельзя достичь счастья, умиротворения. Обычно провозглашается принцип ахимса или не убивай, наивысшим принципом религии. Это так, действительно. Но даже практикуя этот принцип, невозможно достичь полной гармонии. Наоборот, иногда приходится применять насилие, чтобы восстановить принцип религии. Восстановить гармонию. Это, кажется, противоречие. Что принципы религии говорят, что нужно прекратить всякое насилие. Мир. Принципы мира, отказ от насилия, ахимса. И в то же время иногда необходимо установить религиозные принципы с помощью силы. Ядая дахи дарма ся, гланит бхавати барата, адбютанама дарма ся, тадатманам сриджами ахам. Кришна говорит, что иногда время от времени религия приходит в упадок. И что же происходит? Я прихожу сам. Кришна говорит об этом Арджуне, что он уже пришел. Для чего? Чтобы восстановить религиозные принципы и наказать злодеев. Наказание означает какое-то насилие. Наказание означает даже убийство. И здесь в данном случае Кришна, он тоже на Курукшетре, тоже на битве. Но он не участвует лично в сражении, но он управляет колесницей Арджуны, они вместе. Арджуна — это его лучник. На самом деле Кришна возничий Арджуны, так скажем, потому что воин на колеснице занимает положение выше. по правилам этикета возница подчиняется. А возница подчиняется тому, кто находится в колеснице, воину. И Кришна занимает такое положение, как друг Арджуны. Он дал обет, что он не будет сражаться в этой битве, не будет не принимать никакого участия в этой битве. Но в то же время мы видим, изучая Махабхарату, что Кришна создал эти условия, эти обстоятельства, что происходит война. Он обострил демоничные силы и силы праведников, выявил это. Как, например, сейчас божественные и демонические натуры, они смешаны. Трудно выявить то и другое, отличить то от другого. Поэтому в мире очень трудно установить какой-то порядок сейчас. Чаще всего люди думают, что проблема лишь в том, что у нас экономические трудности. Просто нет денег и все. В принципе, если бы мы работали, мы все бы заработали, если бы дали бы нам деньги. Но нет. Смысл в том, что так никогда не произойдет, потому что есть демоничная, есть божественная природа. Демоничные люди, они стремятся накапливать больше, чем необходимо. Денег, имущества. Поэтому распределить собственность в этом материальном мире очень-очень трудно. Капиталисты, они обладали всей собственностью мира, деньгами мира. И таким образом контролировали людей, эксплуатировали. Это не понравилось. Затем коммунисты отобрали власть у капиталистов. И эту собственность национализировали, пытались распределить как-то по-другому, более справедливо. Но это тоже не получилось. Почему-то не получается. Главный момент, как распределить эту собственность, секрет неизвестен. Но в Гите говорится, так происходит потому, что люди разные. Их природы разные. Есть натуры божественные, и они стремятся жить для удовлетворения Господа, для блага всех живых существ. Они не склонны накапливать больше, чем им необходимо. Они скорее наоборот склонны жить в простоте, в аскезе. Тогда как демоничные люди, они склонны накапливать больше, чем необходимо, и им всегда будет мало. Они склонны подчинить себе весь мир даже. И так, сейчас мы видим, что эта тенденция есть, в каждом человеке смешаны эти два качества. Есть божественные свойства и есть демоничные свойства. И вот Кришна, он собрал на поле битвы Курукшетра все эти демоничные силы, все лишние военные силы. В этом была его миссия. Дело в том, что 5000 лет назад Земля оказалась в очень трудном положении. Все цари мира, они стали использовать свою власть для того, чтобы эксплуатировать людей. И Земля обрела форму коровы и пришла к Господу Браме, к Творцу Вселенной, и сказала об этом, что она изнемогает под игом, под давлением такого управления. То есть Земля выразила свои чувства, она плакала, как корова, которая потеряла теленка. И просила защиты, и Господь Брама просил Господа Кришну. Он обратился с этой проблемой к Верховному Господу. На что тот сказал, что я скоро приду и установлю снова принцип религии. И выяснилось так, что эти цари мира, они на самом деле уже были все демонами. Они не думали о каком-то благополучии и счастье людей, и не собирались служить Богу. Они пытались удовлетворить просто свои чувства. Как скажем, демон Пхаумасура. Был такой демон. Или Наракасура, также его зовут. Это было в то время, когда Господь Кришна приходил на эту планету. Он построил такую крепость, которая считалась неприступной. 4 огромные башни с севера, востока и юга. Между ними крепостные стены. Вокруг был ров с водой очень глубокий. Далее была провода под высоким напряжением тока. Затем была колючая проволока. Затем завеса ядовитого газа. Ему помог соорудить такую крепость демон Мура. И никто из воинов не мог даже подумать, как можно взять такую крепость на приступ. Невозможно было бы. И дело в том, что у этого демона Пхаумасуры в заточении находилось 16 100 цариц. Вот пример демона. Он накопил себе так много, смотрите. Они были все его как бы наложницами. Он держал практически как в тюрьме, в неволе. 16 100 красивых девушек было. Причем все они были принцессы. Вот этот демон так наслаждался таким образом. И чтобы наслаждаться спокойно, он окружил свой город вот такими стенами, колючей проволокой, током, рвом. И ему служили другие демоны-мистики. Поэтому это было не так просто даже подойти к этой крепости. И когда Кришна узнал об этом, на самом деле Индра пожаловался ему, потому что Пхавамасура уже захватил даже серьги у матери Индры отобрал. Он так обнаглел, что попал на Индралоку и прямо серьги с матери Индры отобрал. И тогда Индра пожаловался Господу Кришне в Двараке. И Кришна пришел и увидел такое сооружение. Крепость, эти башни до неба, все из камня. И эти все рвы, и ток, и какой-то ядовитый газ вокруг. Не подойти близко даже. И что же он сделал? Он применил свое оружие, он все это разрушил в одно мгновение, говорится. У него была палец он разбил все эти стены. Когда задул в раковину, поломались все военные машины в крепости, и сердца воинов разорвались на части. Он даже не сражался практически. Когда он метнул Сударшана чакру, всю проволоку колючую с этим током под напряжением все разрезал на куски. Ров просто испарился от влияния Сударшана чакры. Все это казалось таким неприступным, но как только пришел Господь Кришна и... Вот таким образом Верховный Господь может действовать. Его могущество безгранично. И он говорит, я установлю религиозные принципы. То есть он должен установить, то есть показать, что есть сила превосходящая, просто силу жадности, силу власти, силу вожделения. Он проявляет силу бхакти, силу любви. Почему он так действует? Почему он так сильно действует? Почему он так убивает демонов? Чтобы защитить преданных. Из-за любви к своим преданным. Такова сила любви. Вообще обязанность Верховного Господа поддерживать всех, равно ко всем относиться. Но когда речь идет о защите преданных, он убивает демонов, не задумываясь. Он различает эти вещи. Итак, когда он приходит на планету, то божественные демонические силы разделяются. Демоны группируются в свои государства, а преданные в свои государства. И к демонам обычно Господь Кришна не приходит. Он обычно приходит к преданным. Приходит в Хастинапур. Он ищет пандавов, ищет Арджуну и Юдхиштхиру. Он общается с ними, он общается с Господом Баларамой, своим братом. Он думает также о Двараке, где целый город его преданных. Думает о Вриндаване. О демонах он так не думает, как о своих преданных. Он думает только о преданных, но поскольку демоны мешают жить преданным, он думает и о демонах, как о тех, кого нужно устранить. И так, в принципе, религия устанавливается Верховным Господом. И обычно в этом случае он собирает какие-то военные действия. Как битва на Курукшетре. Там 640 миллионов человек прошли через нее и погибли. За 18 дней была космическая битва. Трудно себе представить такое количество людей. Что это за машина, которая могла бы уничтожать вот так вот быстро людей за 18 дней 640 миллионов. Это очень огромная скорость разрушения. Это быстрее, чем ядерные современные бомбы. И столько военных сил накопилось лишних в то время. Никому не нужных. Ну, как сейчас, например. Очень много накопилось ядерного оружия, правда, на планете? А зачем его столько много? Его не нужно столько много. Его достаточно уже, чтобы уничтожить много-много раз эту планету, говорят некоторые ученые, которые считают там силу этого заряда. Я не знаю, как они это считают, но это их утверждение. Зачем так много накапливать? И гонка еще это продолжается, это все еще не остановлено до конца. И в такой ситуации обычно необходимо установить религиозные принципы, также применить какую-то силу. Это сила, может быть, власти, сила управления, сила разума, и да, физическая сила. Да. И если кто-то думает, что главный принцип жить в мире, просто терпеть все эти недостатки и жить в мире, это не совсем правильно. Потому что зло, оно не бывает пассивным. Если мы захотим просто терпеть злодеяния, то интересный момент. Зло имеет свойство распространяться. Тогда как добродетель не имеет такого свойства, если его не культивировать сознательно, не прилагать какие-то усилия. Как если мы урожай не будем культивировать, его съедят жуки, черви, все что угодно. Он пропадет у нас. Или где-то сейчас в России, я слышал, потеряна половина урожая зерновых. Почему? Саранча прилетела. Итак, смотрите, трудно бороться с этим злом. Оно организовано. Даже саранча умеет организовывать свои усилия. И трудно культивировать что-то хорошее, нужны усилия, чтобы сохранить урожай или воспитать хорошего ребенка. Если, например, не обучать, к чему это приведет? Он может вырасти мошенником или негодяем, такой человек. Так часто происходит. Он невинный. Он вырастает, растет маленький и невинный, его желания не проявлены. Но вот эта невинность, она обманчива. Если он вырастет без обучения, очень часто бывает, что он становится ужасным человеком, когда проявляются его материальные желания, материальные свойства. Поэтому мы знаем, что будет с человеком, если его не обучать. Если он не будет прилагать усилий, чтобы культивировать в себе лучшие качества. И также в этом мире, если не прилагать каких-то усилий, больших усилий, чтобы культивировать что-то хорошее, то обычно темные силы, злодеяния, они распространяются на этом месте без всякого труда. Без всякого труда. Есть всевозможные способы, как распространить кали-югу. Что это означает? Немножко увеличить вожделение в людях, и процесс ускорится темных сил. Кали-юга начнет действовать быстрее. Немножко увеличьте жадность в людях. Недоверие друг другу. И все это будет очень хорошо развиваться. И мы видим, что сейчас уже это принципы нашей жизни, имеется в виду принципы жизни среди людей. Не доверять друг другу. Быть жадными, то есть умными. Не давать слишком много другим. Скрывать свою собственность. Вожделение. Да, оно культивируется через радио, через телевидение, через кинематограф, через эту культуру общения. Даже в Алмате, здесь в Средней Азии, многие люди сейчас ходят в западных одеждах. Любят западные одежды. Мужчины и женщины. Почему? Это культура вожделения. И она распространяется сама по себе, посмотрите. Потому что вожделение есть у каждого в сердце. То есть каждый человек где-то в глубине сердца привлекается. Можно пробудить это вожделение, этот интерес. Больше интерес к противоположному полу. Больше интерес к деньгам. Это несложно сделать. Несложно пробудить в человеке такие чувства. То есть тут не нужно никаких усилий. Просто покажите этот пример. Знаете, реклама в городе, или телевидение бомбардируют. Красивые киноактеры, киноактрисы. Они постоянно там обнимаются и дерутся друг с другом. И всем это интересно смотреть. Эти сериалы всевозможные. Как там люди живут, как они влюбляются, как они расходятся, как рожают детей и так далее. И все это культивирует вожделение в человеке. Так кали-юга и прогрессирует, так она развивается таким образом. Видите, это даже называется культура, это поддерживает любой человек. А что вы имеете против, скажут другие? Такие хорошие фильмы у нас. У нас хорошая культура, знаете, русская, или казахская, или киргизская, или узбекская, или еще какая-то, американская культура. Но Прабхупада говорил, все это бескультурье, там нет никакой культуры. Это культура, которая пробуждает вожделение, она только ускоряет ход кали-юги, увеличивает страдания быстрее, быстрее, быстрее. И это факт, что страдания увеличиваются. Поэтому путь к миру совсем не лежит через ахимсу. Не всегда, нет. Это не абсолютный принцип ахимса. То есть, не насилие, не убивай. Здесь в Бхагавад-гите Кришна скажет Арджуне, ты должен убивать. Иначе ты не установишь религиозные принципы. Если мы скажем ахимса, не убивай никого, ну хорошо, давайте не будем выпалывать сорняки с огорода, с полей. Но мы знаем, что произойдет в этом случае. Мы не сможем собрать культуру. Забьет сорняк. Большинство случаев нужно пропалывать. Огромная работа, чтобы культивировать овощи. Нужно пропалывать, нужно поливать, окучивать, нужно это все очищать. Но мы же убиваем сорные травы для этого. Да, но иначе мы не получим культуру. И как говорил Иисус Христос, что не спешите отделять плохое от хорошего, подождите, пока оно созреет. Но он говорил об этом, что различать нужно. Когда созреет и пшеница, и сорняк, вот тогда сжинайте все это одновременно. И тогда вы увидите, есть очевидная разница между сорняком и пшеницей. Но когда появляются ростки, вы еще не видите разницы. Вы можете вместо сорняка выполоть и пшеницу. Когда они только выходят из земли, трудно отличить, что и что. Но когда они созрели, вы уже видите разницу. И также здесь, на Курукшетре, очевидная была разница. Мир разделился на пандавов и кауравов. До этого все было очень смешано. Они даже дружили между собой. Это были родственники, близкие, друзья, братья, учителя. И трудно было разобраться, почему пандавы лучше, чем они лучше, чем Дурьотхана, например. Они воспитывались в одной семье, одно образование получили. Почему брахманы говорят, что пандавы лучше, чем Дурьотхан? Дурьотхан не понимал, Дхритарашта не понимал, многие другие люди не понимали, но с течением времени поскольку Кришна так удивительно действовал, мир разделился, и стало очевидно, что вот эта сторона Каурав, а вот эта сторона Пандав, и именно Кауравы настаивают на этой кровопролитной битве. Они жаждут этой крови, они жаждут власти. Но Пандавы, они боролись за мир, они пытались заниматься миротворчеством, чтобы избежать этой битвы, просто просили, дайте нам 5 деревень хотя бы. Мы наследники престола, хорошо, но мы не претендуем на все царство уже. Пускай Дуритхана управляет. Но нам дайте хотя бы 5 деревень, нас 5 братьев, дайте нам по 1 деревне, мы будем полностью удовлетворены. Но Дуритхана знал одну вещь. Поскольку на их стороне Кришна, Верховный Господь, 5 деревнями не обойдется, туда придут все подданные в эти 5 деревень. Дуритхана знал, что Пандавы, если начнут управлять даже в деревнях, все браманы сойдутся туда, все святые люди придут туда, и люди тоже, они привлекутся именно их культурой. Уже была такая попытка, он дал им одно место в лесу, Кхандава Праска, Дуритхана. Это был просто лес, там не было даже города, он дал просто кусок леса им. Обманул, он сказал, что вот царствуйте в этом поместье. Но когда они пришли, там были просто джунгли. Дуритхана просто посмеялся над ними, но дал кусок леса. И что же, поскольку Кришна пришел туда и помогал Пандавам, они построили там очень скоро, очень быстро, построили столицу удивительной красоты, что в эту столицу приходили полубоги посмотреть. Весь мир стал привлекаться этим местом. Там был такой чудесный зал собраний, что весь мир говорил об этом как о чуде. И люди просто ходили туда посмотреть на это чудо. И даже Дурихана, император мира, пришел посмотреть, что же тут за Кхандава Прастха. Что же они тут успели сделать за такое короткое время? Мне не верится, тут были просто джунгли. Но когда он вошел, он увидел зал собраний, он настолько был расстроен, настолько он завидовал. Такая черная зависть проникла в его сердце. Столько яда он испытал в своих чувствах. Действительно, этот зал собраний был фантастикой. Лил дождь с потолка в зале. Огромный зал, приемная была, гостиная. И дождь потоком лил оттуда. Дуритхана не мог понять, что это за устройство, зачем это нужно. Но когда они шли, ни одна капля не падала на них. Они были сухие. Иллюзия была, дворец иллюзий. Он удивлялся, такое чудо. Проходили в следующий зал, и там полы были. Но на самом деле ему казалось, что это вода. Там глубоко, ему казалось, что это вода, он трогал ногой. Но это были полы. Это были полы, они шли по полам, которые были в точности, как вода, как застывшее озеро. И Дуритхана, он просто диву давался. В другое помещение зашли, и там полыхал огонь. Все было в огне, и он не мог войти туда, но Пандавы проводили. Заходи, не бойся, тут даже волосинка не опалится у тебя. Это был зал иллюзий. И в другом месте был красивый зал, и в центре, как показалось в Дуритхане, был красивый ковер. Он смело ступил туда и провалился в воду, это была вода. Зал иллюзий, зал. И более того, когда он заходил в этот зал, он чувствовал, что его не беспокоит голод, жажда, усталость. Это было чудо какой-то архитектуры, знаете, как эти египетские пирамиды, где человек мало спит, мало ест, но это было гораздо лучше, чем египетские пирамиды. И Драупади, когда увидела, что Дуритхана свалился в этот бассейн и промок, и очень расстроен, он злился при этом, она рассмеялась в полный голос. Она была на балкончике там в этом зале, и она была очень красива. Дуритхана давно привлекался ей, и он всегда завидовал, что у Пандав такая жена, и он хотел, всегда мечтал о Драупади. И она засмеялась, и от злобы у Дуритханы волосы дыбом поднялись. Это был предел его уже чувств, его возможностей. Волосы поднялись дыбом. У него дрожь, судороги сводило лицо. И он что-то сказал оскорбительное. И он был так оскорблен, но покинул этот зал собраний. И Юдхиштхир не знал, что делать. Оскорбили Дуритхану. Драупади, ты почему смеешься? Он сказал, почему ты так себя ведешь? Ты оскорбила Дуритхану. Но Кришна говорил, все в порядке. Все идет по плану. Все нормально, он злится. Сейчас он будет собирать войска. Он будет сейчас организовывать свою армию, свое государство, он укрепит демонические силы, и все демоны сбегутся туда. Таким образом, мир разделится на демонические божественные натуры. И так ситуация обострялась больше, больше, больше. В конце концов, люди понимали, нужно быть где-то в одном месте, либо у Дуритханы, либо у Кришны с Арджуной, у Пандавов. Либо мы преданные, либо мы в Майе, правда? В конце концов, мы понимаем, что мы не можем быть и там, и служить Кали, и служить Господу Читания одновременно, ничего не получится. Двум господам не служит, выбирайте что-то одно. Либо мы служим Господу, либо мы служим Мамоне. Но не сразу, сначала мы как-то можем и то, и другое сочетать, правда? и материальное, и духовное, кажется. Но постепенно, постепенно нужно что-то принять одно. И вот мир таким образом, ситуация обострялась более и более. И на Курукшетре уже все военные силы мира пришли и заняли свое место. Кто-то был на стороне Курав, кто-то был на стороне Пандавов. И должна была быть битва. Они должны были уничтожать друг друга. Должно было выясняться, кто же будет управлять миром. Дуритхан это будет, или это будет Юдхиштхира. И что интересно, удивительно, практически все воины с той и с другой стороны, они любили Юдхиштхиру. Вот как странно. Они любили Юдхиштхиру. Потому что Юдхиштхира не был обычным политиком. А Джаташатру, это одно из его имен. Его называли так, знаете почему? Что у него не было ни одного врага. Аджата-шатру. У него не было ни одного врага. Он не считал, что у него есть враги. Конечно, Дуритхана ненавидел Юдхиштхиру, как соперника. Но Юдхиштхира никогда не считал себя соперником Дуритхана или Дуритхану своим соперником. Он просто служил Кришне. Просто хотел понять, что хочет Кришна, и делать то, что он хочет. И вот Кришна захотел, чтобы Юдхиштхира был на престоле. Посмотрите. Это, собственно, не было желания Юдхиштхиры, но Юдхиштхира был тот человек, который должен был управлять миром, как представитель Бога, как святой царь. И Кришна, и если Кришна чего-то хочет, так оно и будет. И Кришна захотел, Юдхиштхира, ты будешь царствовать. Для этого необходимо будет участвовать в честной битве. И на стороне Дуритхана оказались такие люди, как Бхишмадева, Дроначарья, они были все великими преданными. Даже Карна очень любил пандавов, на самом деле. То есть все, поскольку они преданные, преданные очень привлекательные. Но, безусловно, Дуритхан, он с помощью политики, он добился превосходства. Он собрал на своей стороне лучших воинов, сильнейших воинов того времени, таких как Бхишма, Дрона, Карна. Там были и другие. У него было 100 братьев, очень отважных в битве. Все они были сыновьями Дритараштры. И количество войск у Дуритханы почти в два раза превосходило пандавов. Он был абсолютно уверен в своем выигрыше. Но когда битва началась, он заметил, что Бхишма не сражается в полную силу. Он любит пандавов и любит Господа Кришну. Он один из махаджа, он великий преданный. У него нет агрессии. Он знает, что Кришна и пандавы победят в сражении. Он знает уже наперед это все. Он знает, что он погибнет здесь. И он не сражается в полную силу. И тогда Дуритхана пытается как-то уколоть его, задеть, как кшатрия. Ты, кшатрия, кажется, ты подыгрываешь с моим врагом. Он демон, знаете, он так говорит. Ты подыгрываешь моим врагам. Ты сражаешься на моей стороне, но это только видимость, внешность. На самом деле ты благоволишь, я же вижу. Ты не сражаешься в полную силу. Если бы ты хотел, ты давно бы уже убил Арджуну. У тебя достаточно сил. И Бхишмадева не может выдержать такого. Он понимает, что да если он даже на стороне врага, он должен все равно выполнять свою обязанность очень хорошо. Это долг, кшатрия. Все равно сражаться в полную силу. И вот Дуритхана укоряет его. Он видит, что Бхишма не выполняет своих обязанностей. Позор какой. И он дает обет. Бхишма соблюдает всегда свои обеты. Он выполняет. Это имя Бхишма называется твердый. Соблюдение обетов всегда. Завтра я убью Арджуну, он сказал. Но только одно условие. Только один момент может это изменить. Если сам Кришна вмешается в битву. Но он знал, что Кришна дал обет не вмешиваться в битву. И Дуритхана подумал, ага, ну вот, наконец я заставлю Бхишмадеву убить пандавов, убить Арджуну, главного воина пандавов. И действительно, на следующий день Бхишма стал сражаться в полную силу. Как будто бы Кришна был на его стороне. Он сражался так яростно, что Арджуна сказал в пылу битвы, он повернулся к Кришне, но уже даже не мог сражаться. И сказал, Кришна, все, мне конец, нам конец. Я не могу противостоять натиску Бхишмадевы. Он лучший воин в мире. Я не могу с ним даже близко встать. Я, говорит, не знаю, что делать. Все, я проиграл битву. Так он сказал, повернувшись к Кришне на колеснице, отвернувшись от Бхишмадевы. Стрелы летели потоком, он говорит, я не знаю, что делать. Моего искусства не хватает. Я лучший ученик Дроны, конечно, но я не знаю, это Бхишмадева ученик Парашурама, Верховного Господа. Никто не одолеет его. И Кришна, когда это услышал, он бросил поводья, спрыгнул с колесницы. Все нужно было делать очень быстро. Это битва. Малейшее промедление могло кончиться бедой. Он спрыгнул с колесницы и бегом, в полную силу, без всякого оружия, с голыми руками, побежал прямо на колесницу Бхишмадевы. Бхишмадева был в шоке, он замер. Он перестал сражаться в это время. Кришна бежит на него, глаза красные. Он в гневе, он смотрит на него в гневе, бежит к нему. Так быстро побежал, что верхние одежды слетели с него. И у него не было в руках оружия, потому что он дал обет, что оружие в руки он не возьмет на Курукшетре. Но он бежал к нему и увидел, колесо лежит от разбитой колесницы. Там, знаете, битва, там много всяких обломков. Он увидел колесо от колесницы. И он на ходу схватил это колесо вот так, как чакру. Раскрутил его. Прибежал к Бхишмадеве и хотел уже убить этим колесом его. Бхишмадева уже положил лук, стрелы уже приготовился оставить тело. Он видел, что Верховный Господь. Если он кого-то хочет убить, кто защитит такого человека? Если он кого-то защищает, как Арджуну, кто может убить этого человека? И так Кришна размахнулся, и в это время потрубили раковины, битва закончена сегодня. Вечер, пора всем на ужин. Все было, видите, как очень регулировано, на самом деле. В начале все было очень регулировано, и все очень порядочно выглядело. Но вот вам момент. Кришна нарушил обет. Он мешался в битву, хотя не взял в руки оружие, с другой стороны. Это не нарушено был обет, он взял это колесо, было не оружие. И все-таки он не применил его, раковина зазвучала, и видите, одновременно он нарушил и не нарушил. Но Бхишма понял, что ради защиты своего преданного Кришна может нарушить свой обет. И он очень восхищался этим. И он говорил в молитвах: посмотри, как ты любишь своих преданных. Ради того, чтобы защитить Арджуну, ты был готов нарушить свой обет, пожертвовать своим добрым именем Верховного Господа. И Бхишмадева плакал, когда вспоминал эти вещи. И он вернулся к Дуритхан и сказал: ну что? Ты так и не убил Арджуну, да, но Кришна вмешался. Я говорил, что если Кришна не вмешается сам, это возможно будет. Но Кришна вмешался, я тебе скажу, Дуритхана, Арджуну невозможно убить. Тогда нужно убить сначала Кришну, Дуритхана. Невозможно убить Кришну Арджуну, эти два вечных друга, два спутника. И так Бхишмадева не хотел особенно сражаться с пандавами, но он выполнял это как свой долг перед царем, поскольку царем был поставлен Дуритхана, как кшатри он должен был это делать. Видите, он мог контролировать чувства, мог сражаться с Арджуна, которого очень любил, на самом деле. Таков долг воина. И все-таки Бхишмадева, он погиб. И он сам назначил себе день смерти. Пандавы пришли к нему вечером и сказали: дорогой Бхишма, ты когда-то пообещал, что дашь нам любой совет. Помнишь, ты дал такое обещание, обет? Что ты всегда дашь любой совет, который мы захотим. Да, он сказал, давайте спрашивайте любой совет. Так вот, нам нужно узнать по совету, как тебя убить завтра. Мы не знаем, как тебя убить, и мы понятия не имеем, как с тобой сражаться, но ты знаешь, должно быть. Ты должен знать свои слабые места, посоветуй нам. Кришна это все устроил на самом деле. Пандавы не знали, что Кришна сказал, он обещал, пойдите спросить у него сами, и он скажет вам об этом. И Бхишмадева, он вспомнил, как однажды отец сказал ему: я благословляю тебя, дорогой сын, за твою любовь ко мне. Благословение мое таково, что ты выберешь себе день смерти сам. Ты будешь жить очень долго, и день смерти выберешь сам. И Бхишма понял, что пора выбирать день смерти. Завтра это мой последний день. И он понял. И он сказал: есть один момент. Если вы его используете, вы сможете победить меня. Здесь один мужчина. Его зовут Шикандин. Только он может победить с помощью его. Он не очень великий воин, но я не смогу с ним сражаться, потому что он в прошлой жизни был женщиной, которую я очень хорошо знал. Я не смогу с ним сражаться. Я вижу в нем ту женщину, а не мужчину. А с женщинами я не сражаюсь. Они использовали эту тактику и убили Бхишмадева. Они сразили его, пронзив его тело стрелами. Не было живого места. Все его тело было пронзено стрелами. Он лежал на этих стрелах еще долгое-долгое время. Он не умирал, ждал благоприятного времени. Затем главнокомандующим Дуритхан назначил Дрону. Дрона — это учитель всех воинов того времени, всего мира. Это был браман, в совершенстве знающий военное искусство. Как выпускать там брамастры, ваюастры, всякие всевозможные горные оружия, ядерное оружие, водное оружие, воздушное оружие, психическое оружие. Есть такое оружие, когда вы хотите спать прямо на битве. Вот вы уходите сражаться, там сражаетесь, вдруг вы бросаете оружие и ложитесь спать. Такое оружие есть. Сейчас называется психическое оружие. Ну, что-то подобное уже тоже открывается, что можно заставить человека сражаться, а можно, наоборот, затормозить его желание. И вот Дроначарья, он в совершенстве знал это, и все кшатрии учились у него. И любимый его ученик был Арджуна. И опять та же самая проблема. Дроначарья не сражается в полную силу. Так же, как и Бхишма, он не сражается в полную силу. Единственный, кто сражался в полную силу, это Карна на стороне Дуритханы. Карна, потому что он соперничал с Арджуной. Карна его брат родной. Но там история такова, что они не знали друг друга, как братья. Потому что мать Кунти, когда родился Карна, первый родился Карна от Бога Солнца, она испугалась его рождения, поскольку это было рождение вне брака. От полубога Солнца она не была замужем в то время. У нее родился ребенок. И она испугалась за свою честь. Она положила его в корзину, закрыла крышкой, спустила по Ганге. И она так делали женщины в те времена. Сейчас они делают по-другому. Они идут в клинику и... Но в то время Кунти, она решила так, что хорошие люди, она молилась Богу Солнца, хорошие люди найдут его и воспитают. Я уверена в этом, поскольку он необычный человек, он сын Бога Солнца. Я думаю, что божество позаботится о нем. И так Кунти сделала так. И действительно попал в хорошие руки. Хорошие родители, простые люди нашли эту корзину и с любовью очень воспитывали Карну, но он не знал, каково его истинное рождение, то есть, каковы его обязанности. Позже он узнал об этом, и он очень критиковал свою мать за это, что она, будучи ребенком, не вырастила, не выкормила его, не воспитывала его, не дала ему молока материнского. И поэтому он соперничал с Арджуной. Арджуна был лучший, но Карна, он фактически был наравне с Арджуной в воинском искусстве. И вот Карна, он сражался в полную силу, чтобы проявить также свои возможности не хуже Арджуны, и служил Дуритхане, потому что именно Дуритхана сделал его царем. Снова в статус кшатрия его поднял. Дал ему царство. У него не было никакого царства. Но Дуритхан дал ему царство, он знал, что в будущем он сыграет большую роль. Он, именно он сможет убить Арджуну, это достойный соперник Арджуны, и больше такого человека нет на планете. И Дуритхан таким образом возвысил Карну, и поэтому Карна сражался в полную силу. Но Карна был проклят. Карна был проклят. У него было проклятие. И на самом деле была еще одна хитрость. Однажды Карна, а он был где-то во дворце. Это было еще до битвы на Курукшетре. И Индра. Индра — это отец Арджуны. Он принял облик брахмана. И пришел к нему. А Карна очень славился своей добротой, милосердием, благотворительностью. Никогда не отказывал никаких просьб брахманам. И он пришел в форме брахмана. И Карна сказал: проси, чего хочешь. И тогда он сказал: отдай мне свой природный панцирь, в котором ты родился, и серьги. Это удивительно. Но Карна родился в панцире, в сияющем панцире от Бога Солнца. Естественный панцирь был очень твердый. И серьги были в ушах. Естественно, неприкрепленные. И они тоже сияли и сверкали. То есть плоть переходила в камень в какой-то. Удивительный, интересный момент. Иногда так бывает. В случае с Карной. И он очень красиво выглядел в этом панцире с серьгами. И Индра знал, что это благословение Бога Солнца. И пока на нем этот панцирь и серьги, этот человек непобедим, неуязвим. И Индра пришел как брахман и сказал: отдай мне панцирь и серьги. Так ты спросил, что же я хочу. Ты решил исполнить любое мое желание. Вот мое желание. И тогда Карна поинтересовался: ну ты же брахман, зачем тебе панцирь и серьги? Зачем тебе такие вещи? Ты же просто миролюбивый брахман. Значит, ты кто-то другой. Будь честным со мной. И тогда Индра проявил свой облик. И Карна сказал: ты поступаешь нечестно, ты поступаешь с пристрастием. Ты полубог, ты должен быть беспристрастен ко всем. Почему ты благоволишь к Арджуне и хочешь навредить мне? Ты несправедливо. Он твой сын, но ты же полубог. У тебя должно быть другое понимание жизни. Но Индра сказал: нет никакой несправедливости. Я даю тебе в обмен. Я дам тебе в обмен копье. свое личное оружие, божественное оружие. Копье Амокха. Оно убивает любое живое существо, но используется только один раз. Я позволяю тебе использовать один раз это копье. После одного раза оно уйдет снова ко мне, вернется снова ко мне. Но если ты его используешь один раз, оно убьет любое живое существо. Оно само находит свою цель. Убивает, но оно вернется ко мне после этого. Итак, я предлагаю тебе равный обмен. Дело в том, что пока ты в панцире, эта битва будет неравная. Ты с Арджуной, ты не будешь на равных. Если ты честный кшатри, ты должен пойти на этот обмен. И Карна срезал свой панцирь и серьги. И раны его зажили, даже рубцов не осталось, потому что Индра помог ему. Индра дал ему копье Амокха. И вот Карна каждый день на Курукшетре, утром, перед выходом на битву, он думал, сегодня я должен убить Арджуну. Исход битвы зависит всего от этого, просто от этой одной личности. Если я убью Арджуну, мы выиграем битву. И так я послужу Дурьотхане. И он думал, сегодня должен убить Арджуну. И ложил копье на дно колесницы Амокха. Но выезжая на Курукшетру, он вступал в сражение с тем, с другим, с третьим и забывал об Арджуне. Возвращаясь вечером, он думал, я же хотел убить Арджуну. Почему связался с тем или с другим или с третьим целый день? О нет, завтра я прямо с утра буду искать Арджуну. И всю битву Курукшетры так продолжалось. Выезжая на поле битвы, он забывал про копье Амокха и про Арджуну. Кто-то отвлекал его. Как сверхдуша в сердце говорит, я даю память, знание, забвение. И вот Карна он забывал просто под влиянием энергии Кришны. Но Кришна не забывал об этом. Он знал, что единственная угроза для Арджуны, для его друга, это копье Амокха у Карны. И однажды Дроначарию решили убить нечестным способом. Итак, кшатрии поняли, что убить его никто не сможет. Все боятся убивать, потому что он браман. За убийство брамана все идут в ад. Как его убить? Он убивает людей, сколько хочет, а его убивать никто не может. Тогда Кришна сказал, пойдите на хитрость. Здесь есть один человек, который не является просто кшатрием. Его имя Дриштадьюмна. Он родился специально с целью убийства дроны. Родился из жертвенного огня. Провели ягью специально для убийства дроны. Найти средства, как убить. Потому что убить брамана не так просто. И вот Дриштадьюмна появился из этого жертвенного огня. И он единственный, кто мог убить Дроначарию. Безнаказанно причем. Это его была цель, миссия. Он был исполнитель этой миссии. Воли свыше. И Дриштадьюмна, он всегда искал дрона на Курукшетре. Очень смелый был воин. И он знал, что дрона не сможет противостоять его силе, поскольку он рожден с этой целью. Он единственный, кто может убить Дроначарию. И действительно, Дроначарий очень опасался Дриштадьюмны. Но Дриштадьюмну брал на себя другие воины и так далее, и там битва, она была очень сложная, и тогда Кришна сказал, скажите, что погиб его сын, Ашватхама. И Дрона, привязанный к сыну, он потеряет силы. Он очень расстроится, он пойдет духом. И Юдхиштхира, ты должен сказать об этом, потому что тебе поверят, твоим словам поверят. Ты никогда не солгал в своей жизни, мы воспользуемся этим сегодня. Сегодня ты солжешь впервые в жизни, но именно это и будет твоей самой лучшей благочестивой деятельностью. Почему это сказал Юдхиштхира? Почему должен лгать? Я всю жизнь не лгал, я не могу, мне язык не повернет сказать неправду. Но тогда Арджуна погибнет завтра, сказал Кришна. Не будет Арджуны больше. Пусть Арджуна погибнет, сказал Юдхиштхира. Пусть погибнет Бхима, Сахадева, и я пусть погибну. Но я лгать не буду. Я заслужил райские планеты. Я ни разу в жизни не солгал. Как же я могу перечеркнуть мой престиж? И Кришна подумал, да, Юдхиштхира, он слишком привязан к своей правдивости. И он сказал, хорошо, мы сделаем по-другому. Ты, Юдхиштхира, не солжешь. Если ты не хочешь, ты не солжешь. Но сделаем так, здесь есть слон Ашватхама. Здесь на Курукшетре такой слон огромный есть. Его зовут так же, как сына Дроначарии. Нужно убить слона. И Юдхиштхира, ты скажешь, что слон этот убит. Это я могу. Про слона я скажу, сказал Юдхиштхира. Но на самом деле сначала вышел Бхима. И сказал, Юдхиштхира не хочет, я скажу. Вышел на Курукшетру, громко закричал, Ашватхама, сын дроны, убит! И все услышали, кто-то захлопал в ладоши, из врагов, из друзей, кто-то там стал увы-увы кричать. Дрона тоже услышал. Что? Ашватхама? Кто сказал? Бхима сказал? Не верю. Бхиме не верю. Видишь, Юдиштхира, он не поверит. Ашватхаму не так просто убить, он не поверит никому, если ты не подтвердишь это все. Но Юдиштхира заупрямился, никак, и слона убили. Бхима пошел, этого слона убил. Убил его и скоршил на куски, говорится. Вернулся, сказал, все, слона и убил этого Ашватхаму. Давай, Юдиштхира, провозглашай громко. И он говорил на санскрите, Ашватхама убит, а слон нужно было в конце сказать. Ашватхама убит, и раковина затрубила. Кришна трубил громко в раковину в знак победы. И слово «слон» никто не услышал. И снова этот звук «Ашватхама убит». Кто сказал Дроначарья? Юдиштхира. Юдиштхира. Юдиштхира не лжет. Никогда. Вот так они убили Дроначарью. И когда это случилось, Дрона действительно потерял дух боевой. Он тут же вспомнил, что он не кшатрий, он браман, и зря вообще занимается этим делом. Это не его работа заниматься убийством людей на поле битвы, войной заниматься, он браман. И Кришна очень недоволен этим, вдруг стал все это вспоминать, все эти привязанности ушли через сына. И в этот момент, когда он уже сложил свое оружие, Дриштадюмна появился там и отсек ему голову. Уже безоружному. И знаете что? Это же видели кауравы. Как они так поступают? Бхишму они убили. Нечестно. А? Дрону они убили уже безоружного, на дне колесницы. Дриштадюмна это сделал. Причем они обманули его. Ашватхама не был убит. Они убили слона, а мы эти трюки все знаем. И в этот день кауравы все сражались нехотя до этого. Но здесь не стали сражаться в полную силу все. Они почувствовали, что нужно отомстить за это все. Это не особенно Ашватхама. Ашватхама, сын Дроначарья, думал, я отомщу за это все. И что он сделал? Он был наделен огромной браманической силой от своего отца. И он стал выпускать такое оружие, которое не применяется на планете. Он знал секрет одного божественного оружия на Нараяни. Он принес мантры, но он понятия не имел даже, как его обратно вернуть, это оружие. То есть в гневе он уже готов был разрушить весь мир. И это оружие вышло. На Нараяни вышло. Кришна знал это оружие. И кшатрии не один. Не понимали, что это за оружие. Это не было земное, это было небесное оружие. Секрет этого оружия заключался в том, что если вы противодействуете этому оружию, оно становится сильнее ровно настолько, насколько вы противодействуете. Чем сильнее вы противодействуете, тем сильнее становится оружие. Вы сильнее, оно еще сильнее, и оно побеждает вас. И так оно вышло сначала плавно, набирая силу, потому что кшатри пытались противодействовать, и оно набирало силу прямо на глазах, это оружие. И Кришна закричал, и Арджуне сказал, Арджуна, кричи, всем бросить оружие, лечь на землю. Кшатрии, они вообще не склонны это делать, бросать оружие и лежать. Сдаюсь. Это позорно считается. Но Кришна говорит, и Арджуна, в этом что-то есть. Все положили оружие и легли. Кроме Пхимы. Пхима, он был таким кшатрием, и он не мог себе позволить лечь на землю, сложить оружие. Он был очень сильный, а сильные люди, они не любят покоряться. Особенно в военных условиях. Пхима был сверхсильным человеком. Такого на планете не было и до сих пор, я думаю, не будет никогда. В одной руке 10 тысяч слонов. Даже не верблюдов, а слонов. И не лошадей. 10 тысяч слонов в одной руке и 10 тысяч в другой руке. Он мог слона разорвать вот так вот руками на две части. Действительно, это был очень сильный человек. И у него была в руках булава. Когда он метал булаву, булава пробивала вот так вот насквозь несколько колесниц. Расшибала. И поэтому он взял свою булаву и решил сокрушить Нараяни. Но он не знал, что это невозможно. Оно просто возьмет всю его силу и применит против него же. Это божественное оружие. И Кришна опять же увидел всю эту историю. Как Пхима, он бежит с этой палицей. И уже окутан этой Нараяни. Вся энергия Нараяни на него направлена. Он фактически погиб уже. И Кришна побежал, столкнул его на землю, вырвал эту булаву и держал его на земле своими руками, чтобы тот даже не шевелился. И Пхима подумал, Кришна, ты меня оскорбил. Посмотри, что ты сделал со мной. Ты меня позорил при всех, положил на лопатки и держал меня. Оружие выбил у меня. Ты показал мою слабость на самом деле. Я не хотел выглядеть с таким слабым человеком. Что ж ты делаешь со мной? Но Кришна, я просто спас тебя на самом деле. Это оружие невозможно победить. Это Нараяни, это небесное оружие, не расстраивайся, это не позор, что ты так поступил. Это не земное оружие, поэтому кшатри это не позорит. Битва на равных только должна быть. Ашватхама сделал это. Он сделал в отместку за убийство отца Дроны. и так было применено на Нараяне, и никто не погиб. Шатхама еще больше разгневался. И он затаил мысль, затаил план, как отомстить за это убийство. И мы знаем, что он это сделает потом, после Курукшетры, после битвы уже. Но в этот момент появился на поле битвы никто иной, как сын Пхимы. Пхима позвал его. Дело в том, что Карна вступил в битву. И это было трудно. И пришел сын Пхимы. Это был Ракшас. Людоед. Это не был человек. И он там посеял ужас. Страшный ужас. Он стал есть людей на поле битвы. Убивать их и съедать. Все подумали, ну это уже странно. А? Убивать ладно, но съедает на глазах всех. Такая битва как-то, знаете, странно выглядит вообще. Вы сражаетесь, но вас потом съедают. Это некоторый ужас навевает. То есть кшатри не привыкли к таким сражениям. Этот Ракшас принял гигантские размеры, он стал ходить там, этих людей всех съедать просто. У него была большая колесница, там 600 метров из железа. Был такой шпиль, и там сидел такой кровожадный стервятник с красными глазами сверху. И были не лошади впряжены в эту колесницу, а какие-то пешачьи, с какими-то ослиными ушами, какие-то страшные звери, знаете, такие, как из сказок. И вот он на такой колеснице. И лук у него был. Стрелы были с колесницы, такие бревна, металл. И просека оставалась. Он подбирал потом все это на ужин, все это на обед, это на завтрак. Распределял тут же. И армия Кауравов просто побежала в страхе оттуда. Все закричали, нет, с Ракшасом мы не будем сражаться. Это нечестно. И Карна сдержал это все. Карна не боялся никого. Он сдерживал Ракшаса, но битва была не на равных. Ракшас был сильнее, уже вечерело, и он становился сильнее и сильнее, мистические способности. Он делал так, что камни падали с неба на Карну, молнии летели оттуда, иногда нечистоты лились сверху, какие-то иллюзии использовал, фокусы. Исчезал из виду, иногда поднимался в воздух и прочие такие трюки. И тогда, именно тогда Дурьотхана сказал, Кришна создал эту ситуацию, и Дурьотхана, он сказал, Карна, используй копье Амока. Это было единственное средство убить Арджуну. Больше не было средств. И Карна сказал, никогда. Копье Амока. Не могу так. Только для Арджуны. Мне нужно убить Арджуну. Все остальное я не должен на это обращать внимание. Но Дурьотхана сказал, мы проиграем битву сейчас. Мы все погибнем. Этот Ракшас способен убить все наше войско. Используй копье Амока сейчас. Нет, сказал Карна. Я должен убить Арджуну. Мне все равно, на самом деле, кто выиграет, кто проиграет. Мне важно убить Арджуну. Я обещаю тебе, что мы что-нибудь придумаем, сказал Дурьотхана. Потом, когда убьем Ракшаса, мы что-нибудь придумаем, чтобы убить Арджуну. Мы соберем совет и специально что-то придумаем. Но потом, сейчас нужно убить Ракшаса. И он стал очень просить его, взмолился. И Карна, когда его просили, не мог отказать. Был очень милосердный. Взял это копье Амока, произнес мантру, которую Индра дал ему. И она такой огненный след, все засияло, засверкало, искры какие-то там, и вон это копье пронзило легко Гататхачу. И тут же ушло на планету Индры, и его больше не видели. Это небесное оружие. И Гататхач, он взревел. Это ты боли страшной. Разорвалось сердце. Он взмыл вверх, увеличился в размерах еще больше. И сверху, прямо на войско Каурау, ломая колесницы, людей, слонов, все это последний был подвиг его, подвиг Гататхачи. Подвиг Гастелла еще называют, но это подвиг Гататхачи. Это он первый такой сделал на Курукшетре. И все очень расстроились, пандавы, это же сын Пхимы. Арджуна плакал, Пхима плакал, Юдхиштхира плакал, Кришна танцевал в это время. Кришна улыбался, Гоуру Примананда... И воспевал. Арджуна, он говорит, Кришна, ты что делаешь? Ведь другие увидят. Перестань так делать. Ведь когда ты хочешь только что погиб, нужно плакать. Перестань смеяться и танцевать. Арджуна, я танцую потому, что теперь тебе ничего не грозит на Курукшетре. Это оружие, смертоносное оружие было уже использовано. Теперь тебе ничего не грозит. Кришна об этом постоянно думал. Арджуна не думал. Карна забывал. А Кришна всегда помнил об этом. И так копье было использовано. И пандавы, на самом деле, они выигрывали битву. И здесь, когда Гататхача погиб, кауравы решили отомстить за все теперь. За такие нечестные трюки. За этого ракшаса, за обман, за убийство Дроны. И там Ашватхама, он все это снова поднял, этот дух, Карна. И они пошли, и уже была ночь. Обычно ночью они останавливали битву, но здесь они не могли остановиться. И ночь, уже темно, трудно было видеть. И они сражались вслепую, по звуку. Иногда убивая своих же людей. И затем они почувствовали такую усталость в глубине ночи. Такую усталость, что они уже не различали, свой или чужой. Убивали любого, кто стоял рядом. Некоторые убивали себя по ошибке. То есть уже их ум был расстроен. И Кришна увидел и подумал, нет, так не годится. Это не похоже уже на битву. Нет, Арджуна, кричи громко, пускай все ложатся спать здесь же. Арджуна ступил в раковину и сказал, стоп! И все услышали голос Арджуны. Арджуна что-то хочет сказать. И враги, и друзья, все остановились, что там? Ложимся спать. Здесь. Отдохнем немного, продолжим битву. И все сложили оружие и легли спать. Друг с врагом рядом. И они спали не так долго, полчаса всего. Луна взошла, и они стали просыпаться, и битва продолжалась. То есть она начиналась нехотя. Пандавы не хотели войны, хотели мира. Лучшие военачальники преданные не хотели полностью сражаться. Но обстоятельства были такие, что Кришна устраивал так, что казалось, что это несправедливо, и они начинали мстить, и битва, она завязывалась острее, 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 и в конце концов Карна взял на себя роль главнокомандующего. Уже никто не верил, что Каурава победят действительно. И даже Дуритхана, он чувствовал, что он проигрывает битву. Он сказал, Карна, ты моя последняя надежда. И Карна сказал, нет проблем, Дуритхана, завоюем победу. Он был такой самонадеянный очень, очень самоуверенный человек. Но мне одно условие, мне нужно сделать колесницу не хуже, чем у Арджуны. Сделай такую колесницу. Я не могу на обычной колеснице. У него, смотри, какая колесница, она неразрушимая. Колесница Арджуны прошла всю Курукшетру, она неразрушима, оружие не берет ее. Мне нужно не хуже колесницу. И тогда я смогу победить Арджуну, потому что Кришна сражаться не будет, сказал Карна. И Дуритхана сделал такую колесницу. За одну ночь сделали такую колесницу. Огромных размеров. Там было множество лошадей. И он сказал еще одно условие. Моим возничим должен стать царь Мадров. Было царство Мадров. И возничий обычно это шудра. Возничий это шудра, это обычный простой человек. А Дуритхана сказал, царь должен быть с моим возничим. Царь Мадров. Царь Мадров оскорбился. Как так? Я царь, я кшатри, ты меня хочешь сделать шудрой, своим слугой. Да кто ты такой? Мы равные с тобой воины Махарадхи. Почему я должен тебе служить? Но тогда Карна сказал, тогда я не буду сражаться. И Дуритхана убедил царя Мадров. Он сказал, посмотри, ведь Кришна же, он бог всей вселенной. Это Дуритхана стал говорить. Он бог, он источник всего мира. А ведь он колесничий Арджуны. И думаешь, почему Арджуна такой сильный? Потому что у него Кришна колесничий. Вот так же и Карна, сам по себе Карна. Он тебе в подметке не годится, я по секрету скажу. Но когда ты станешь его колесничим, только это поможет ему одержать победу над Арджуной. Он стал вот так ему льстить. Он как политик, он сказал нужные слова, и царь Мадров согласился. Но была такая огромная колесница, она выехала так тяжело. Колесница Кришны, она чуть-чуть не доставала от земли. Она очень легко маневрировала. А эта колесница была земная, знаете, тяжелая, погружалась в землю, колеса. И это было проклятие Карны. Это было проклятие. Карну прокляли, что в самый трудный момент тебя убьют. То есть твое колесо от колесницы завязнет в земле. И они выехали на битву с целью убить Арджуну, сражаться с ним. И в это время Арджуна с Кришной, они тоже делали свои обязанности. И Арджуна думала о Кришне, Кришна об Арджуне. Они были очень счастливы, как обычно. Не было между ними противоречий. Но Карна и царь Мадров, они ругались все это время, когда выезжали на Курукшетру. И царь Мадров не мог согласиться с тем, что стал возничим у Карны. И он говорит, ты кто такой? Ты себя строишь великого воина. На самом деле ты должен быть моим возничим, а не я твоим возничим. На что Карна отвечала, да кто вы такие, мадры? Вы даже не знаете принципы чистоты. Вы мочой свои руки моете иногда. Вот так они разговаривали. И очень злили друг друга. Они просто не могли выносить уже эти разговоры. И так они ехали на битву. И на каждом колесе были войска, которые охраняли колеса этой колесницы. Карна очень надеялся на колесницу, а Арджуна надеялся на Кришну. В этом была разница, это была показана разница. И действительно, когда они стали сражаться, Карна выпустил стрелу, у него было секретное оружие. Эта стрела попала в колесницу Арджуны, но не разбила ее. Она сдвинула с места, немного с места колесницу сдвинула. И Кришна стал прославлять: «Карна, слава тебе! Ты такой герой, такие у тебя успехи! Ты этой стрелой смог сдвинуть эту колесницу, мою колесницу, с тремя мирами вместе. Ведь я же на этой колеснице». И Арджуна, и Кришна прославлял Карну, а Арджуна до этого тоже метнул стрелу и сдвинул на несколько сот метров, отбросил колесницу Карны. Но Кришна не прославлял Арджуну. Арджуна сказал: «Кришна, почему ты прославляешь Карну? Карна сдвинул всего чуть-чуть в твою колесницу, а я сдвинул, посмотри, как далеко. Ты прославляешь его, а не меня». «Арджуна, не завидуй», — сказал Кришна. «Ведь я на твоей колеснице, я нахожусь за всеми тремя мирами, ее сдвинуть даже немного невозможно практически, а он ее сдвинул все-таки. Карна, великий герой. А тебе что стоило сдвинуть обычную колесницу, Карна? Не гордись уж слишком этим». И когда они сражались, законы кшатрии таковы, что они должны быть на равных. Если у кшатрия разбита колесница, вы не должны продолжать бороться с колесницей, вы должны тоже сойти с колесницы. И вот колесо, как это было предсказано, у Карны завязло в грязи наполовину и даже больше опустилось в землю от тяжести. Карна сказал: «Подожди, Арджуна». Он был уверен, что Арджуна не возьмется за оружие, потому что они кшатрии, они нравственные люди. Он сказал: «Арджуна, подожди». Положил лук, сошел уверенно и попытался вытащить колесо из колесницы. И так, не на равных. И Арджуна положил лук и стал ждать. Кришна сказал: «Арджуна, чего ты ждешь? Как он... Нужно подождать, он колесницу, он колесо вытаскивает из земли, я должен подождать, чтобы на равных был бой». «Не нужно ждать ничего», — сказал Кришна. «Стреляй сейчас, самое удобное, смотри, как хорошая мишень. Вот именно сейчас стреляй, самое удобное время». «Кришна, ты что такое говоришь? Это же позор, как я могу такое поступить на глазах у всех, безоружного человека? Как я могу убить?» «Но ты вспомни, где он был, когда Драупаде раздевали». Он стал говорить: «Кришна, что ты имеешь полное право сейчас его убить. Вот именно в этот момент. Это проклятие Карны. Он заслужил это». «Стреляй, Арджуна», — сказал Кришна. «Я приказываю тебе». Кришна приказывает, Арджуна стреляет. Голова Карны падает. И что после этого? Кришна печалится. Он только что говорил. И говорит: «Очень милосердная личность оставила этот мир». Это был Кришна. Итак, Махабхарата описывает, как происходило это сражение. Но здесь говорится, перед тем, как выйти на Курукшетру, Арджуна говорит: «Хочу мира, не хочу войны». «Но ты не достигнешь мира, не применяя насилия», — сказала Кришна Арджуне. «Ты не сможешь достичь». Почему? Поскольку, как в этом стихе мы прочитали, умиротворение может достичь лишь тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобный рекам, впадающим в вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. Нет мира тому, кто стремится удовлетворить свои желания. Если Дуридхана будет править, люди будут стремиться просто удовлетворить свои желания. Как же ты установишь мир? Когда управляют демоны, они так управляют. Удовлетворяйте свои желания. Покупайте эти журналы, покупайте эти видеокассеты, покупайте эту одежду, покупайте эти машины, удовлетворяйте, платите деньги, сигареты покупайте, водку покупайте, наркотики сейчас за рубежом, покупайте, прямо в магазине. Они так управляют. Так они обогащаются, так они делают эту цивилизацию. Но где же будет мир? Мир ты не установишь. Человека самого, каждый человек будет раздирать противоречия внутри. Шанти, этот мир, внутри, никто не может достичь, ни один материалист, у них есть все, Прабхупада говорит, но они не знают покоя, шанти. Они могут найти мира внутри себя, гармонию внутри себя. Поэтому этот стих очень важный. Иногда мы говорим, насилие не нужно применять, но нет, Прабхупада, иногда он применял насилие духовное. Он говорит, что вы должны принять сознание Кришны, иначе вы все пойдете в ад, он говорил. Это определенная, видите, резкость. Он говорит справедливые вещи. И он говорит, что ученые все негодяи, потому что они обманывают людей, что жизнь произошла из химических веществ. Жизнь никогда не происходит из химических веществ. Ученые, обманщики и негодяи, он говорил. И такие слова, они напоминают насилие. Это выходит за рамки просто культурной беседы. Прабхупада просто говорил истину, правду говорил. И даже его духовные братья в Индии, они говорили, как же он так проповедует? Некоторые были недовольны. У него в одной руке Бхагавадгита и Шримад Бхагаватам, священное писание, в другой руке булава у него. Да, но Прабхупада так сокрушил невежество. Если бы он просто был мирским, каким-то культурным или просветительским деятелем, он не добился бы этого результата. Он открыл чистую правду. И таким образом путь к истине идет через усилия и через борьбу также. Арджуна прошел через всю битву на Курукшетре, через борьбу прошел. Путь к истине был таким. И у нас тоже есть свои обязанности, свой долг, и мы должны это использовать как борьбу с майей, свои обязанности, свой долг, чтобы победить эти темные влияния Кали-юги. Необходимо победить свои чувства, свои желания, говорится, потому что нет мира тому, кто не может укротить свои желания, свои чувства. Таким образом, путь госвами или свами, путь хозяина чувств, обуздать свои чувства и ум. Сейчас ум, он слуга этих чувств, годаса. Он постоянно думает, что сделать для своего удовлетворения, для удовлетворения чувств, чего мне еще не хватает, какого комфорта. Мужчины думают о женщинах, женщинах о мужчинах. Когда они вместе собираются, они начинают думать о доме, о квартире. Потом, как поддерживать эту квартиру, как поддерживать свой статус-кво и прочее, прочее, прочее. Вот так. Но на этом пути нет мира. Нет процветания. Таким образом, здесь говорится очень важная вещь. Арджуна хотел мира, но не знал, каким путем достичь мира. Он думал, что просто отказавшись от битвы, он достигнет мира. Но Кришна говорит, нет, мира ты таким образом не достигнешь. Ты достигнешь мира тогда, когда уменьшишь свои материальные желания, и когда люди будут жить именно с такой же целью, тогда наступит мир во всем мире. Никакая политика не поможет установить мир. Это факт. Даже Организация Объединенных Наций, Прабхупада шутил, не может справиться с этим. Никакие такие усилия, ни общественные, ни мировые усилия не помогают установить мир. Но единственная установка мира, когда люди последуют принципам сознания Кришны, начнут служить Господу, а не своим чувствам. И об этом здесь говорится. И иногда для этого необходимо вступить в сражение, установить религиозные принципы. Ну, конечно, наше сражение сейчас не такое, ни с луками, ни стрелами. Мы не используем стрелы с ось колесницы, мы не сотрудничаем с ракшасами, например. Нет, сейчас наше оружие – это знание, это проповедь, которую дал Прабхупада. Прабхупада дал наш этот метод, метод сознания Кришны. Это вкусная пища, предложенная, прасад. Это красивое пение, киртаны, зажигательное пение. И интересные беседы на тему Махабхараты, Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам. И этот образ жизни, связанный с Кришной, разрушает демонический ум. Он также разделяет эти вещи, очень ясно показывает нам, что каждому требуется очиститься от своих материальных желаний и помочь также другим людям. Это путь к настоящему миру и процветанию. Харе Кришна.